Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и управляющий директор компании «Финематика» Борис Покровский. Мы поговорим сегодня о российском варианте выхода из экономического кризиса, что происходит и что ждет страну в ближайшем, а может быть и в далеком будущем. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что, я начну, наверное, с заявления губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, которое было сделано на форуме в этом замечательном городе Красноярске. Все-таки наш гость Валерий Зубов был губернатором тоже этого региона. А заявление такое. Запас прочности у самых сильных российских регионов в условиях кризиса составляет всего месяц. Начались неплатежи между смежниками крупных предприятий, практически параличом охвачена банковская система. Если не принимать каких-то конкретных мер, ситуация сложится критическая, считает губернатор. Ну, я начну с Валерия Михайловича. Валерий Михайлович, ну вот как вы восприняли это заявление? Что там в вашем родном крае? Просто катастрофа?
Во-первых, надо отдать должное Александру Хлопонину, что он сделал такое заявление, иначе вот это благодушие, которое пока доминирует в общественном сознании, элиты, которая имеет доступ к информации, к финансовым ресурсам, к законодательной, к исполнительной власти, оно избыточно, это благодушие. И сделав такое заявление на примере довольно сильного региона, мне кажется, это смелое заявление, над которым следует поразмышлять очень серьезно. Вообще, я в свое время, тоже будучи губернатором, проходил через двойной кризис. Сначала падение производства, потом валютный коридор, который дал неплатежи. И должен сказать, что вся наша финансовая система устроена таким образом, с тех пор она не изменилась, она, наоборот, усилилась, что как раз самые тяжелые ситуации складываются в самых сильных регионах. Вот в чем ужас-то. Рядом с заявлением Хлопонина тут же прозвучало заявление Белых. Он выступал следующим, ему дали слово, который сказал, а что особо страшного? У нас дотации 40%, мы их получим, бюджет, у нас же там задачка есть, поэтому что суетиться, дескать? Вот то, что у нас пока еще экономическая политика сориентирована не на тех, кто потеет, не на тех, кто, на кого и надо рассчитывать во время войны, ну, экономической, надо сказать, вот, а рассчитана на тех, кто ждет в помощи из федерального бюджета, вот это тот крик отчаяния, который, мне кажется, прозвучал своевременно в выступлении Хлопонина.
А что, крупные предприятия какие-то остановились в Красноярском крае сейчас?
Ну, давайте посчитаем. Основной доход Красноярскому краю дают металлическая группа. Никель, алюминий, платиноиды, золото. До последнего времени золото росло, сегодня вот уже упало. Нефть Ванкор при текущих ценах нерентабельна, его добыча. Соответственно, вот этот дальневосточный нефтепровод становится под сомнение при данном уровне цен на нефть. На никель вынуждены отменить экспортную пошлину. Вот как раз регионы, у которых бюджеты и вообще все благосостояние привязано к эффективности работы предприятий, к их прибыльности, к доходу от зарплаты, они попадают в тяжелую ситуацию. Когда была эпоха неплатежей, вполне прилично жили другие регионы, но не те, которые много экспортировали, включая Красноярский край, Иркутскую область и так далее. Вот. Ну, так вот устроено у нас пока.
Я к Борису Покровскому обращусь. Борис Данилович, вот вы, ваша компания занимается, собственно, антикризисным управлением. Вот как бы вы посмотрели, опять же, на эту ситуацию в регионах? Собственно, что все ждут каких-то действий от государства, а что оно должно делать вот с точки зрения человека, который бы взял некое предприятие, да, там не платежи, банк не дает кредитов, спроса на продукцию нет, вчера было, сегодня нет. Вот что бы вы ждали от государства, предположим, вот вы антикризисный менеджер?
Ну, прежде всего, хотел бы согласиться, наверное, с Валерием Михайловичем, что, к сожалению, наибольшие проблемы у нас сейчас испытывают как раз те, кто серьезно развивался. Это, в общем, не только касается регионов, которые не являются дотационными, которые являются донорами, но и предприятий, потому что в самой тяжелой ситуации оказывается тот, кто делал инвестиции, кто на что-то рассчитывал, брал на это кредиты, теперь отдать он их не может. Не всегда, конечно, кредиты брал эффективно, но, по крайней мере, брал и работал. А тот, кто брал и работал, сейчас как раз в самой тяжелой ситуации находится, в отличие там, от тех, кто, в общем, делать ничего не делал, и, по сути, для него сейчас мало что поменялось. С точки зрения того, чтобы делало государство как антикризисный менеджер, к сожалению, здесь такой вот прямой параллели проводить нельзя, потому что все-таки есть некий государственный институт, а есть действия свободных экономических агентов. Как антикризисный менеджер, ну, в общем, более-менее все понятно. Ни Россия, ни здесь были придуманы экономические кризисы. В общем, если смотреть на то, что писал еще дедушка Маркс в середине 19 века, ссылаясь там на журнал «Экономист». В общем, все то же самое, по большому счету. Все те же самые действия.
Вы хотите сказать, что это кризис перепроизводства?
Да, безусловно.
Перепроизводство денег или товаров?
Вы знаете, в итоге, безусловно, перепроизводство товаров, который был вызван вот этим вот кредитным бумом, который, безусловно, начался и не здесь, и не мы были его причиной, и мы просто в фарватере в этом следовали. Но и у нас сейчас кризис циклический, куда в большей степени, чем был в 98 году. Потому что никаких незагруженных мощностей, как это было в 98 году, что, собственно, и позволило очень быстро потом нарастить и ВВП, и, в общем, уровень жизни сейчас нету. И четко совершенно часть экономики работала. Были потеряны ориентиры. Когда у вас существует бесконечно растущий спрос, вы постоянно пытаетесь провести какие-то инвестиции в расчете на то, что, ну, по крайней мере, какая-то тенденция будет сохранена. Итог плачевный. Ориентиры потеряны. Реальных возможностей как-то рассчитать проект, ну, фактически не существует. Если не брать во внимание вот эти вот макроэкономические прогнозы, которые сыпались со всех сторон, один другого лучше. В итоге получается, что очень большая часть инвестиций реальной экономики и в России, и тем более в Штатах, в общем-то, работает в холостую и неэффективно. Как антикризисный менеджер? Ну что, антикризисная программа, издержки, поиск новых вариантов сбыта, варианты, ну да, и к бартеру придется возвращаться. Частично эти вещи пройдут, потому что цепочки неплатежей к этому приведут, безусловно. Весь стандартный набор, но это, к сожалению, действие именно антикризисного менеджера. Государство так действовать не может. У него для этого нет ни инструментария, ни, собственно, и задача у него совершенно другая.
Хорошо. Валерию Зубову вопрос. Ну, вот вы же возглавляли банковско-финансовый комитет, даже в Государственной Думе было дело. Собственно, все кричат, я слышу, с уровня предприятий, нет кредита. В то же время государство влило в банковскую систему грандиозные совершенно суммы, собственно, обескроило вот эти замечательные фонды, которые создавал Алексей Кудрин. Что происходит? Где закупорка?
Вы знаете, есть три момента, по которым, ну, по одному из по которых я вот с Борисом даже бы поспорил. Во-первых, это не такой простой кризис перепроизводства, не классический, как он был при Марксе, как он был вообще в 20 веке, периодически случался в рыночных экономиках. Это кризис перепотребления. Перепотребление в ряде богатых стран, которые долго кормили за счет более низких доходов, но соизмеримой производительности труда такие быстро развивающиеся страны, как Китай, Вьетнам, Малайзия, им это надоело. Сам по себе кризис, он только по внешней форме, финансовой. И, кстати, я должен сказать, что мы в этом приняли очень активное участие. Когда мы свои деньги изымали у своих предприятий и формировали стабилизационный фонд, а потом их стабилизационный фонд, размещали за рубежом в те же самые ценные бумаги Соединенных Штатов, мы способствовали кредитному буму, причем такому облегченному, снижались требования к заемщикам, и получалось, что мы изымали из своей экономики деньги, мы, Китай, Саудовская Аравия.
Вот-вот-вот, ни одна Россия.
Не-не-не-не.
Все вот. Надували пузырь.
Все туда их отправляли, а там не знали, куда девать деньги. Давали всем, кому вот и налево, и направо, и вот эти вот ипотечные кредиты, в конце концов, первыми лопнули, но они только отразили, то есть показали, что значительная часть мирового сообщества живет не по средствам. Вот это первая часть, и это крупный момент кризиса. Ну, если американцы 70% своего продукта производимого потребляют, а китайцы только 40%, то долго это продолжаться не могло. А теперь две вещи, которые связаны с финансами у нас внутри страны. Вы знаете, конечно, удивительная вещь, но не сработала система государственной власти, которую так долго строили. Вертикаль не сработала.
Подождите, она как же не сработала? Вот Дерипаски тогда... дали там...
Нет, подождите. Пока не надо, не надо по мелочам пока.
Хорошие мелочи. Не, туда крупно, пару крупно. Миллиардов, сюда пару миллиардов.
Крупно, но вы понимаете, влили-то огромные суммы денег в целом в банковскую систему, а они-то и не пошли деньги.
Слушайте,
но влили-то деньги в государственные банки. И в чем же тогда смысл вертикали власти?
Если... А менеджер, он что, дурак? Он не понимает, что лучше в доллар вкладывать в этот момент?
Вы знаете, я думаю, что менеджер частной компании и менеджер государственной компании – это два разных менеджера.
То есть государственный должен разорить государственный банк?
Государственный банк должен проводить государственную политику. И если он получил бюджетные деньги, то он должен их направить туда, куда ему было условие направить.
А вот были ли условия?
Не ко мне вопрос.
Вот видите.
Не ко мне вопрос. Я просто хочу сказать, что вертикаль власти вот в финансовой части не сработала. Это во-первых. И третий момент, на который я хочу обратить серьезное внимание. О нем почему-то немножко меньше говорят, а это связано и с банками, и со всеми теми трудностями, которые нам впереди еще предстоят. Вы понимаете, между кризисом 98-го года и кризисом сегодняшним, например, дело не только в том, что заполнились мощности. Дело не только в том, что тогда не было золотовалютных резервов, а сейчас они есть. Дело в том, что в целом экономика страны стала на 10 лет старее. И решая финансовые вопросы, мы не должны забывать, что тот же самый банк, если у него появляется возможность куда-то инвестировать, и вот тут он думает, а во что он инвестирует? В старое производство, которое не даст отдачи, которое не конкурентоспособно? Где те новые отрасли, где те новые проекты, где те новые менеджеры, которые появились у нас за последние 10 лет? Я хотел бы услышать примеры. Поэтому вот эта проблема, думаю, что сейчас она выйдет, как только, ну, вот чуть-чуть разберемся с бюджетом, чуть-чуть разберемся, сколько мы можем еще помогать, и вот она выйдет. И вот эти банки хорошо заработали на спекуляциях, превращая рубли в валюту. Заработали. Дальше что? Дальше готовы выдать кредит, но у вас 13% инфляции, и значит кредит менее 20% никак не выходит. Но самое-то главное заключается, еще более главное, заключается в том, что за эти годы банки привыкли, и наши, и зарубежные, выдавать огромные суммы денег раз, один раз. Повозился ты там с нефтяной компанией, дал большой кредит, нефть, хорошая цена растет, гарантированный возврат. Сейчас изменилась ситуация. Банкам надо искать, кому давать кредит, рисковать. И вот это совершенно новая ситуация в экономике.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и управляющий директор компании «Финиматика» Борис Покровский. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обстановку, в которой начинается процесс по делу ЮКОСа, обсуждаем с бывшим членом правления фонда «Открытая Россия» Анатолием Ермолиным и лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время гостей». Я адресую Борису Покровскому тот вопрос, который задал, собственно, Валерий Зубов. А где те новые проекты, где те новые менеджеры? Куда вкладывать действительно? Вы же занимались проектным финансированием.
Да, безусловно. Причем я бы, пожалуй, вопрос даже расширил. А главная проблема, которая сейчас стоит перед банками, даже не в том, куда дать деньги новые, а что делать с теми портфелями, которые есть сейчас. Проблема в том, что за последние 8 лет банки с бешеным темпом наращивали кредитные портфели, деньги выдавались на так называемом мультипликаторном подходе, когда бухгалтерские балансы забивались в банковские программы, в итоге она выдавала объем лимита денег, который можно выдать на предприятие. Это выдавалось, и на самом деле банки во многом просто не понимают, куда и как они выдали деньги, чего теперь с этим делать. И поэтому проблема адекватности заемщика, а главное его ответственного поведения, сейчас для банков просто на первое место выходит. Самое страшное, что может произойти с банкиром, вот то, что мы сейчас видим по работе, это так называемое безответственное поведение заемщика, когда человек приходит в банк и говорит: вы знаете, вот вы мне давали 3 года тому назад кредит, долларовый, например, вот инвестиционная программа, я вам все в залог отдал, вы знаете, надоело мне за эти полгода по банкам шататься, вот есть у вас вот это железо в залоге с фабрики, вот забирайте и делайте с ним, что хотите. Для банка это самое страшное, потому что он...
Они не знают, что делать.
Он не знает, и у него возможности нет ничего с этим поделать.
Ну, пусть продает.
Кому? В условиях кризиса продажа активов – вещь скорее виртуальная, чем реальная. В конце концов, сейчас вся страна бегает друг к другу и очень хочет продаться. Беда все в том, что ни у кого денег нет, и не только у Дерипасок, но и, в общем, у вполне гораздо более консервативных людей, ну, за исключением, может быть, там, Прохорова, еще пара людей. По сути, денег нет. Но одного Прохорова не хватит. Ему еще, он, скорее всего, Олимпиаду доверят, потому что, ну, кто-то же должен, в конце концов, нести эту социальную нагрузку. Может, ему отдадут. Поэтому беда-то у банков большая с этим делом. Что касается новых команд-менеджеров, знаете, вот то, что видим на практике, да, с реальными проектами переструктуризации, с которыми работаем, очень часто вдруг на первый план выходят люди в компании, раньше занимавшие какие-то совсем средние должности, которые вот колупались как раз в каких-то финансовых моделях, расчетах. Те, которые реально понимают, что за бизнес, в общем-то, не как собственник, например, безответственный, которых довольно много было, просто на потоке сидели, а действительно вот понимают, что компания делает, зачем и почему. И внезапно выясняется, что вот на комитетах кредиторов, просто на каких-то встречах, вот собственнику приходится притаскивать с собой этих людей, потому что только они могут дать ответы на вопросы, которые наконец-то начали задавать банкиры. А что, собственно, у вас за бизнес, чем он живет, чем дышит и как вообще он может быть развит? Так что да, вот, наверное, сейчас как раз приходит время для серьезного переосмысления и менеджерского подхода, и, видимо, очень многие топы полетят со своих позиций, и смена, наверное, произойдет, будь здоров, какая. Во многом люди из проблемных долгов банков будут сажаться на проекты, потому что других вариантов нет.
Валерий Михайлович, а нет ли здесь проблемы вот какое, что вот эти самые безответственные собственники во многих случаях в течение этой осени были спасены, и, собственно, государство потратило огромные деньги для того, чтобы защитить их, ну, от нормального банкротства, от перехода активов более эффективным собственникам, что в кризисе, может быть, было бы гораздо полезнее, ну, я не знаю, если бы там у вас в Красноярском крае какое-нибудь крупное предприятие, которое, чьи акции были в залоге у Западного банка, перешло бы этому Западному банку, что бы было плохого для, собственно, для края, для коллектива, для людей?
Вы знаете, я в который раз, наверное, повторюсь, что в течение целого ряда лет не только же строилась некая экономическая модель, формировалась определенная идеология. Идеология принятия решений, там определялись стратегические отрасли, куда нельзя прийти не только иностранцам, но и вообще просто свободно прийти. Исключалась, сдавливалась возможность конкурировать. И вот сейчас абсолютно прав Борис, что как раз не было конкуренции между людьми, участвующими в бизнесе, но сейчас она, жизнь заставит их конкурировать, и появятся новые люди, а кто-то вынужден будет уйти. Придется пересмотреть, например, такие вещи, как взаимодействие между обороной и частным бизнесом. Я думаю, что ГЛОНАСС подает нам очень хороший такой сигнал, показывающий, что если хотим иметь настоящую систему обороны, связи, защиты себя, безопасности, то уже без частного бизнеса нельзя. И просто сказать, что не пущать, уже невозможно. Поэтому для того, чтобы серьезно сделать прорыв в экономике, а нам надо делать очень серьезный прорыв, нам надо пересмотреть некоторые свои государственно-идеологические установки.
Да, вот слушатели нам пишут, так, кризис в стране привела некомпетентность у руководства, Сергей. Нынешний кризис показывает, что многие госчиновники и губернаторы не являются эффективными менеджерами. Пора заменять их хотя бы на тех, кто немного разбирается в экономике и мог бы принести пользу людям. Так, как вы относитесь к тому, чтобы Хлопонину послать Чубайса, который там все разрулит, спрашивает Александр.
А вы знаете, Хлопонин в последнее время демонстрирует, что это достаточно современный и уже состоявшийся менеджер, как минимум регионального уровня, а если это на уровне Красноярского края, то уже и федерального уровня. Ему вот такая подмога просто ни к чему.
Ну, есть же губернаторы, которым надо было бы кого-то послать, правда?
А вы знаете, всем надо посылать каждых 4-5 лет во время выборов, посылать конкурента. И тогда многие проблемы просто бы сегодня не обсуждались.
Да, вот спрашивают, нужно ли стимулировать внутреннее производство. Борис, как вы думаете, 40-процентной девальвации не хватит?
Вы знаете, зависит от отрасли, зависит от времени и от того, закончилась эта девальвация или нет. Потому что, ну вот, к примеру, там то, с чем мы сталкиваемся в той же легкой промышленности, с частью холдинга, в которой мы работаем по реструктуризации денег, с одной стороны, да, вроде бы импортозамещение, вроде бы все здорово, и продукцию легче продвигать, а с другой стороны, люди ушли в доллар, трейдеры, и, по сути дела, занимаются валютными спекуляциями, а не там, зачем им этот текстиль покупать, продавать, если можно...
То есть у них нормальное экономическое поведение.
Ну, по сути, да, и, собственно, другой вопрос, это, конечно, вещь краткосрочная, когда-нибудь девальвация все-таки закончится, уж не знаю, на какой там... Удержим мы корзину, не удержим, но так или иначе это закончится, они все-таки на рынок так или иначе вернутся. Я просто хотел вернуться еще к вопросу о банках, немножко защитить. Дело в том, что те деньги, которые влили, в массе своей, это короткая ликвидность. К сожалению, да, влили много, 1,5-2 триллиона. А банкира с трехмесячным кредитом по репо, он куда пойдет? Будет давать деньги в производство, там, где сроки окупаемости 3-5 лет? Или в оборотные циклы? Вот.
Ну, я думаю, мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» разговор с Валерием Зубовым и Борисом Покровским. Передачу ведет Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что в эфире 3 марта в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Грузинская оппозиция добивается проведения досрочных выборов. Экологи против проекта «Сахалин-1». А в эфире в 10 вечера, повтор в 1 ночи и 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В предварительных слушаниях по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен перерыв до среды. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство защиты об отводе гособвинителей. Россия выступает против каких-либо разменов США в вопросах иранской ядерной программы и размещения элементов американской системы ПРО в Европе. Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде президент России Дмитрий Медведев. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что отправленный в отставку Верховной Радой министр иностранных дел Владимир Огрызко радикально не устраивал ее как министр. Уголовное дело против экс-главы управления Следственного комитета России Дмитрия Довгия направлено для рассмотрения в Мосгорсуд. Члены бюро партии «Яблоко» журналиста Борис Вишневский утверждает, что на муниципальных выборах в Петербурге при подведении итогов голосования была допущена подтасовка голосов в пользу «Единой России». На востоке Пакистана в городе Лахор совершено вооруженное нападение на спортсменов из Шри-Ланки. Убито 5 полицейских, ранено 5 членов сборной Шри-Ланки по крикету. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич отказался отвечать на новую формулировку обвинений, выдвинутых против него Гаагским трибуналом по бывшей Югославии. По правилам трибунала это приравнивается к непризнанию им своей вины. Караджича обвиняют в частности в геноциде. Управляющий директор Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан поддержал выделение Армении стабилизационного кредита размером в 540 миллионов долларов. Первые грузы невоенного назначения для американского контингента в Афганистане пересекли российскую границу со стороны Латвии.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Валерий Зубов и управляющий директор компании «Финематика» Борис Покровский. Ведет передачу Михаил Соколов. Я хотел бы все-таки немножко и о народе поговорить. А что с людьми-то делать? Может быть, пора и о них подумать. В конце концов, безработица растет, моногорода, там людям некуда деваться. Ну вот, собственно, что, куда, Валерий Михайлович, что ваша социальная партия предлагает делать с социальной политикой во время кризиса?
Вы знаете, во-первых, давайте мы определимся, за счет чего мы будем выходить из кризиса.
Ну, нефть поднимется, и все будет хорошо.
Это мы, цены, эту ситуацию мы не разбираем, это нам дается.
Будет стоять на 40.
Будет Богом дано, спасибо. И
свечку ее поставим. Да.
Только надо, я должен сказать, что теперь уже даже 60 долларов не спасут экономику, и нам надо иметь где-то 75 под 80.
Что там, 8% дефицит бюджета, да, там, что-то ВВП, да? Или как?
Ну, пока около 6 заявляется, но я бы...
Скоро закон будете корректировать.
Я бы предложил считать все-таки не от ВВП, от показателя, который мало кто понимает, а давайте плясать от реальных расходов, а вот по реальным расходам из того, что заявлено министром финансов, какую сумму налогов соберем, заявлено руководителями страны, какую еще должны поддержку оказать там банкам и реальному сектору, в социальному сектору, какие суммы должны мы компенсировать регионам в результате того, что у них упала налоговая база, то там получается минус 30% от необходимой расходной части.
То есть
треть части.
Просто надо и за счет резервного фонда?
Нет, если будет использован весь резервный фонд, который мы имеем на сегодняшний час.
То есть через год его не будет?
До конца года, да.
Вот прогуляем.
Проблемы
дальше.
Здесь достаточно, надо приготовиться к тому, что проблемы еще серьезнее, чем хотелось бы, чем они казались раньше. Теперь что делать? Вы знаете, никуда не деться от решения двух проблем, и с них надо начинать. Все равно любым способом надо проталкивать деньги, которые есть. Есть золотовалютные резервы достаточно большие. Пока еще есть серьезные резервы в бюджете, через банковскую систему, но сначала ее реформировать, правда, не так, как ее предлагают, немножко по-другому, потому что если ее просто объединят со всеми ее плохими долгами...
Банк плохих долгов, да?
Да, ничего, понимаете, двух бедных в одну комнату посадили, от этого ничего не поменялось. Вот. И все-таки проталкивать деньги в малый новый бизнес. Выход из кризиса все равно во всех формах. В моногородах, в крупных городах, только за счет новых производств. Только новые производства способны поглотить людей, которые теряют рабочие места.
Слушайте, я вот не понимаю, будут новые производства, а будут ли новые покупатели?
Будут.
Так, как-то вы пессимистичны.
Но потому что потом... если вы что-то производите, если вы за это что-то получаете, то вы становитесь автоматически покупателем. Но, вы знаете, к сожалению, факт, который прозвучал там же, в Красноярске, на форуме. Он менее громко прозвучал, но он прозвучал, что вместо понимания государством сложности, ответственности, момента, и что в данной ситуации провозглашается некоторая лояльность, повышенная лояльность по отношению к бизнесу. Ну, например, Центральный банк дает беззалоговые кредиты, увеличивает суммы репо. И в это же время на местах ужесточается отношение властей по отношению к малому бизнесу. И он начинает не просто развиваться, не просто вот в этой кризисной ситуации искать новые ниши, что-то новое производить, он начинает прятаться. Он начинает уходить не только от уплаты налогов, он вообще прячет весь свой бизнес. Поставлен в такую ситуацию.
Ну, закрываются, то есть.
Нет, не закрываются, просто создают свои теневые системы расчетов, бартера и так далее. Вот, если вы меня спрашиваете, первое и самое социальное, я всегда считал, что самое социальное, это когда выгодно работать. В социальном обществе, в социально ориентированном обществе, самое привилегированное положение занимает тот, кто потеет. И вот с этого и надо начинать. Надо проталкивать деньги в малый бизнес, в новые проекты.
Ну вот я обращусь тогда к Борису Покровскому. Слушайте, ну вот вы опять занимаетесь практическими вещами, да? Вот вы слышите рекомендации депутата Зубова проталкивать деньги в этот малый там какой-то новый бизнес. Вы видите этот малый новый бизнес, в который можно протолкнуть деньги, заработать, да еще так, чтобы вот действительно покупали там и так далее. Где этот бизнес? Что это там? Пищевая промышленность, я не знаю, носки какие-то будут штопать, бог знает что. Я не знаю. Ну вот, что вы видите?
Знаете, прелесть малого бизнеса, что он-то лучше всех на свете видит, что ему надо делать, как и кому потом продавать. Самая нерегулируемая часть и самая креативная. Мы, честно говоря, в основном все-таки занимаемся бизнесом средним, а то и крупным. Там подход, конечно, другой. Поэтому как протолкнуть деньги именно в малый бизнес, особенно через банковскую систему? Ну, к сожалению, матрица у банков по нормальной работе с малым бизнесом, ну, они считали, что есть, практика показала, что на самом деле нет, и это та часть кредитных портфелей, с которыми вообще непонятно, что
делать. Так, может, лучше вообще налоги снизить или отменить тогда? Это тогда будет поддержка всем.
Закрыть больницы, школы.
Ну, да, да, да.
Нет, ну, для малого бизнеса, например. А кормите школы из резервного фонда. Все равно из резервного фонда будут брать.
Понимаете, какая история? Если вы закроете налоги для малого бизнеса, вы вдруг увидите, что у вас вот было предприятие, у него был оборот 100 миллионов долларов. А, ну, хорошо, от кризиса он стал не 100 миллионов, а 50. Только вместо 50 миллионов долларов вдруг, откуда ни возьмись, у вас возникло 50 малых предприятий. Вот такие резкие действия, как просто взять и отменить налоги, да, и особенно еще и отменить проверки всего малого бизнеса, к сожалению, вроде бы мера хорошая.
То есть вы вместе
хорошая.
С Путиным, да, так скептически, ну, хмыкаете, что им проверки чтобы... там отменять-то?
Да нет,
как же мы кормиться-то будем?
Да нет, идея-то не в кормежке, это там вопрос совершенно другой, и там вопрос даже согласен ли я с премьером или не согласен. В принципе, да, очень здорово протолкнуть деньги в малый бизнес, как-то его поменьше регулировать, стимулировать. Вопрос в инструментарии. Вот готового государственного инструментария вот так вот сходу не видно. То, что может быть каким-то образом предоставлять льготное финансирование, там, я не знаю, гарантировать, дать банкам госгарантии, в конце концов, не по конкретным кредитам, а там на портфели, которые будут инвестированы в малый бизнес, или в конце концов перекупать у банков, рефинансировать портфели перекредитовки малого бизнеса. Вот такого плана вещи, наверное, да.
Ну, есть, извините, вот совершенно примитивная форма, пусть она как угодно, придумайте ей любой ярлык, но дали бюджетные деньги, дали государственному банку, и параллельно бы сказали, заключили договор, мы тебе даем, при условии, что не менее 40% этой суммы пойдет на новые проекты, и тем предприятиям, которые еще пока у вас кредитов не брали. Как один из вариантов.
Ну, хорошо, давайте мы слушателей подключим к разговору. Может, они нас скорректируют, может, им другое интересно. Сергей из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер, вы в эфире.
Хотел бы, значит, маленькое такое вступление сделать, что вот делать мы будем основной упор на помощь, значит, малому бизнесу. Здесь нужно понять одно, что весь рынок, ну вот он уже давно весь, значит, распределен, уже весь, значит, там вот расписан. Я думаю, что нам надо делать основной упор на помощь большим таким градообразующим предприятиям, потому что если они будут нормально функционировать, если они будут нормально платить все налоги, то с этих налогов будет идти нормальное финансирование всей, значит, и социальной сферы, тем более эти предприятия, вот есть такие примеры, они помимо того, что не являются, значит, такими добросовестными в полном объеме плательщиками, значит, различных налогов, они помимо этого еще, значит, оказывают огромную финансовую помощь тому или иному городу. Угу. Вот. А вопрос у меня вот какой. Значит, сегодня вот прошло такое сообщение, что начались большие финансовые проблемы у одного из крупнейших, значит, американских страховых банков, AIG. Вот комментарий тут уже такой у нас тут за кадром пошел, что это как бы начинается второй уровень, значит, всего этого мирового финансового кризиса, и он непременно докатится и до российских границ, где-то к концу лета, к началу...
Сергей, давайте, вы нас не пугайте, мы вас поняли. Сначала Валерий Михайлович, пожалуйста, да, по поводу крупных и средних.
Вы знаете, беда всех крупных предприятий, крупных плательщиков и градообразующих предприятий заключается в том, что они должны конкурировать на мировом рынке, а их производительность труда формировалась еще в советское время. И, как правило, они в 2, в 4, до 20 раз менее производительны. И они высвобождают сейчас рабочую силу не потому, что они не любят своих рабочих, а потому что иначе предприятие вообще закроется. И поэтому они будут сокращать в силу экономической целесообразности логичного экономического поведения. И вот эти люди все равно будут уходить. Так вопрос, куда? Поэтому я...
На пособие, на общественные работы, дороги строить.
Значит, против общественных работ, извините, со мной не надо заводить разговор, категорически против. Это легенда, которая существует, что якобы Рузвельт с помощью общественных работ, а мы якобы побеждали преступность в советское время с помощью добровольных народных дружин. А строительные отряды нам создавали великие предприятия. Все в нашем мире должно делаться профессионально. И там, где это делается профессионально, там у нас все получается. Кстати, когда я говорю про малый бизнес, я не имею в виду, что это малый бизнес обязательно, ну, вы знаете, вот там совершенно что-то новое производить. Я имею в виду, что часть бизнеса крупного государство должно подтолкнуть, отдать малому бизнесу. Зачем понавешали наши монополисты столько лицензий на себя по добычу природных ископаемых, которые добывают не самым эффективным путем? А если бы это отдали более мелким компаниям? Я и это имею в виду под малым бизнесом. Ну, как говорится, вот здесь я останавливаюсь. Переходим к следующему вопросу.
Да, был вопрос про вторую волну, Борис. Ждете второй волны, которая накроет все ваши антикризисные мероприятия?
Да, вы знаете, у меня, честно говоря, такое впечатление, что вот такое деление на волны, я не знаю уж, кто его придумал, но все это как-то... Да в Америке что, что-то схлынуло, что ли? Там, по-моему, эта волна, это как началась, так и не останавливается. А по поводу того, что у АИГ начались проблемы, ну, здорово, конечно.
В числе первых начались.
Только он уже где-то как, я не знаю, ну, полгода как с проблемами. Я уж не помню, сколько туда забросили, но больше 100 миллиардов точно. Там миллиардов 140 он уже, по-моему, скушал. И сколько скушает, еще один бог знает. А по поводу проблем у нас, безотносительно уже там к импортированному или неимпортированному кризису, в какой-то момент по портфелям, по банковским, объем просрочек станет критическим. Ну, собственно, на самом деле, по большому счету, уже сейчас, если адекватно подходить к банковским портфелям и посмотреть на тот резерв, который они должны были бы создать в ЦБ, если так по-хорошему все портфели оценить, достаточности капитала нет уже ни у одного коммерческого банка. Но, честно говоря, и с государственными это тоже большой вопрос. Поэтому... Скажем так, банкиры, по крайней мере, считают, что ну, летом станет более-менее понятно, насколько выстоит хотя бы платежная система. До этого времени, ну вот посмотрим. Посмотрим, как будет валиться реальный сектор, как ему будет помогать, как он будет уходить из ситуации, что будет происходить с банковскими портфелями. Сейчас межбанк функционирует. Платежную систему в ноябре в ручном, надо сказать, режиме все-таки вывели.
Да, Петр Ефимович интересуется, может ли пропуская эпитеты всякие нехорошие, правительство, развращенное дармовыми нефтедолларами, принять какую-нибудь серьезную антикризисную программу. Валерий Михайлович, вы видите антикризисную программу-то?
Или вы знаете, во-первых, мы все развращены.
Да,
вот не только Петр правительство, и Государственная Дума,
общество потребления.
И потребители, мы все развращены. Никто год назад и не думал, что такое может, что в резерве надо иметь вариант кризисного.
Как это никто не думал? Сидели здесь люди и думали, вы даже, по-моему, тоже думали. Михаил Михайлович Касьянов с Борисом Немцовым нас 100 раз предупреждали, что нефть упадет и все повалится.
Но это все равно это были такие общетеоретические и как бы политически, может быть, выгодные условия для развертывания самой политической борьбы, но как экономический вариант серьезно не рассматривалось такое резкое падение. И главное, дело не в том, что нефть упала так резко, а дело в том, что не ожидали, насколько сильно завязана вся экономика на нефть. Такого не было даже при советской власти. На что я хотел бы вот сейчас сказать по антикризисным программам. Первое и самое большое заблуждение, если оно еще имеется, вообще не будет единого выхода из кризиса ни в мире и даже в России. Вот, к сожалению, какое-то время каждый будет сам за себя. Китай сам за себя, и мне его политика понятна. Он тратит золото-валютные резервы на то, чтобы в первую очередь развивать внутреннее потребление, компенсировать экспорт в Америку и потихонечку скупать источники сырья, включая и у нас.
Вот-вот-вот, на много лет прокредитовал Роснефть.
Это
да?
из этой части.
Подсадил
мне
Россию.
Совершенно понятно, мне понятно, что делает Германия. Германия, понимая, что ее автомобильная отрасль – это хребет экономики, что они передовые в мире в этой отрасли, и они уже сейчас борются за то, чтобы при выходе из кризиса они сохранили лучшую в мире автомобильную отрасль. И они стимулируют потребителей уничтожать старые автомобили и датируют покупку лучших новых автомобилей, в отличие от нас, которые построили систему защиты как раз более худших моделей автомобилей, более худшего продукта. Мне непонятно, что происходит в Америке. Казалось бы, там надо стимулировать сокращение потребления и стимулировать рост производства. В этом проблема в Америке. Они продолжают стимулировать в значительной части потребление.
Ну, это на волне поэтому, выборов,
да. Поэтому каждый сам за себя будет какое-то время выходить из кризиса. Мы пропустили один вопрос, на который я хочу среагировать.
Пожалуйста.
Это вопрос о налогах. Является ли снижение налогов стимулом для выхода из кризиса?
Ну, там у вас в Думе же голосовали за снижение налога на прибыль, которой не будет, кажется.
Дело в другом. Знаете, величина налогов определяется в первую очередь договором между бизнесом и государством. Мы готовы вам платить большие налоги, если вы обеспечите нам большую безопасность, и нам не надо заводить охранные подразделения. Если вы нам будете поставлять рабочую силу из вузов, которую нам не надо переучивать, мы вам готовы платить повышенные налоги. Но если мы вам платим налоги, а вы небезопасность не обеспечиваете, вы не образование нам не даете то, которое необходимо нашим работникам. Поэтому это разговор не только о снижении налогов абстрактный. Это вопрос договора бизнеса, общества и государства о величине, насколько эффективно государство. И поэтому сейчас, выходя из кризиса, мы будем говорить о росте эффективности бизнеса, но и параллельно должны говорить о росте эффективности государства.
Давайте еще слушательницу подключим. Москва, Анна, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот у нас сейчас миллионы государственных служащих, депутатов, муниципальных там всяких этих самых советников. Вот скажите, вот эта вся армия, она вообще-то может хоть что-то за что-то отвечать в нашей стране? Один говорит, мы тихая гавань, другой говорит, доллар рухнет, третий говорит, из коридора не выйдем. И все с точностью
это
до наоборот.
Это плюрализм. А вот еще Алла Павловна пишет, господин Зулов, не собирается ли Дума уменьшить расходы на госаппарат и бюрократию? Тяжелый вздох.
Мне жаль, что вы перебили первую девушку. Я не солидарен с вами, нельзя перебивать женщин. Вот она.
Особенно второй... перед 8 марта, я извиняюсь.
Никогда.
Так.
Второе, насчет сокращения затрат. Да, действительно, в последнее время государственные затраты выросли непропорционально эффективности государства. Причем, что удивительно, самый большой рост произошел на федеральном уровне, под федеральные задачи, но количество чиновников увеличилось в регионах. То есть в регионах увеличилось количество федеральных чиновников. И я думаю, что вопрос совершенно не требует особого размышления. Конечно, надо сокращать во время кризиса. Почему же у всех идет сокращение? Почему же все поджимаются? И почему только государство, которое в первом лице отвечает за то, что происходит в обществе, никаких мер не предпринимает?
Да, я к Борису Покровскому, все-таки как бизнесмену еще обращусь. А как вы восприняли сигнал Аркадия Дворковича, эту фразу, что бизнес должен прекратить бегать государству за помощью?
Да вообще, честно говоря, замечательно.
Вы не бегаете?
Да нет, ну, мы не бегаем, и клиенты наши не бегают. Собственно, те, кто бегает, уж точно никак не будут являться нашими клиентами. Честно говоря, вот так, если все-таки к первоисточнику, так к штатам обратиться, по поводу стимулирования потребления, по поводу того, как они там со своей промышленностью живут, вот так по-хорошему был анализ, который показал, что по факту где-то 35-40% экономики штатов, в общем, должно исчезнуть для того, чтобы прийти к статус-кво. У нас, конечно, цифры намного скромней, но совершенно четко часть предприятия должна быть обанкрочена и, в общем, банкрочена на ноль. На этом основании должны возникнуть совершенно новые модели поведения. Что такое бегать государству? По большому счету вы стимулируете неверный, неправильный менеджмент. Хорошо, ребят, вот вы попали в ситуацию, мы вам поможем, делать и так и дальше, без проблем. А главное еще и при этом сохранять собственность за теми людьми, кто до всего до этого довел. Так что, в общем, по большому счету, понимаете, какая штука? Вот смотрите, закон пишет, ну, от силы, там, не знаю, 10-20 юристов, а пытаются потом его нарушить, там, миллионы, да, юристов. И они всегда окажутся эффективнее, всегда найдут лазейку. Какие бы великие умы ни писали закон, точно так же и с бизнесом и государством. А те, кто эти деньги распределяет в государстве, это все очень ограниченная часть людей и по количеству. И в любом случае они не могут быть эффективнее, чем весь бизнес вообще.
Валерий Зубов.
Вы знаете, я очень жду, когда у нас в стране отчетливо прозвучит такой лозунг, девиз, призыв, который прозвучал уже в Америке. В Америке три крупнейших автомобильных компании, и считается, что автомобильные компании попали в тяжелое положение. Они обратились за помощью. Конгресс решил в нарушение 20-летней клятвы, что больше никогда после того, как они помогли Крайслеру, они не будут помогать автомобильной, но решили помочь. Но вот что интересно, из трех компаний только две обратились за помощью, а одна фирма Ford сказала, кто же виноват в том, что не покупают мои автомобили? Наверное, все-таки мы. И поэтому мы сами будем искать выход. Вот я жду, когда наши представители бизнеса скажут, ребята, но это же все-таки бизнес, и мы, если хотим заниматься свободно бизнесом, если это наше призвание, то мы должны решить те проблемы, которые возникли.
Валерий Михайлович, проблема в том, что бизнес в России в значительной степени, как вы понимаете, огосударственный. Вот,
но,
знаете, я неплохо вижу
Чемизова,
который говорит, что мы сами на АвтоВАЗе,
Михаил,
сейчас тут такое сделаем.
Мы сейчас расшифровываем, поддерживаем тезис представителя администрации президента. И мы его в этом поддерживаем. Со стороны администрации президента прозвучал хороший сигнал. Почему его не поддержать? Хотелось бы, чтобы и со стороны бизнеса тоже что-то подобное прозвучало.
Ну, надо сказать, что многие, часть нефтянки, вместо того, чтобы идти в ВЭП и закладывать туда пакеты акций, пошли в Газпромбанк. В конце концов, все-таки банк коммерческий, взяли деньги там, Лукойл, если я не ошибаюсь. И вообще, надо сказать, что за последнее время было очень много, не то чтобы отказов бизнеса от вэповских денег, но, по крайней мере, желание поискать как-то альтернативу. Да, совершенно четко.
Именно бизнес-пути.
Бизнес-пути.
Да, они есть.
Да, есть, безусловно.
Но хотелось бы, чтобы они вот эти вот одиночки вышли и возглавили общее движение. Хотя бы в общественном сознании.
Боюсь, что им сейчас не совсем до общественного сознания. Бизнес спасает.
Давайте быстро еще, Юрий, один вопрос. Воронежская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, если будет он несколько наивный мой вопрос. Но я на себе уже ответил на него. Я хотел бы, чтобы ваше честное мнение услышать. Вопрос короткий. Почему в России наблюдается инфляция, а в Соединенных Штатах деинфляция?
Ну, пожалуйста, Борис, можете сказать?
Ну, во-первых, политика учетной ставки, девальвация. Причин здесь на самом деле много. Я сам по себе, конечно, не макроэкономист, мы все-таки больше с предприятиями работаем. Но стандартный ответ таковы: политика ЦБ по поводу ставки, девальвация рубля. Это, в общем, основное.
Высокая,
что...
доля импорта.
Ну, доля импорта, ну, собственно, это, да, оборотная сторона девальвации, собственно, и есть высокая доля импорта. Ну, и, как вы понимаете, если вы производите что-то, этот товар там является субститутом чего бы то ни было, еще привозится из-за рубежа, и то, что привезли из-за рубежа, вдруг стало там в полтора раза дороже, вы вполне можете свой ценник тоже набросить.
Да, Валерий Зуб, пожалуйста.
Я думаю, что есть две очень грубых, очень болезненных причины, которые мы обходим при обсуждении этой проблемы. Первое. У нас полностью развалилась инвестиционная часть финансовой системы. Нам ее надо создавать. И первое, что мы должны сделать, это привлечь ставками, высокими ставками, деньги населения в банки, в различные негосударственные пенсионные фонды. Мы сначала должны накопить ту сумму денег, которую потом можно будет инвестировать.
Доверие надо к этому.
И на первых порах это дорого нам будет обходиться. Это работает на инфляцию. Раз. И второе. Когда говорят о бюджете, что-то придется вырезать. Если вы ничего не вырезаете при снижающихся доходах, у вас сохраняется инфляция. Но я думаю, что мы одинаково думаем здесь с Борисом. Выйти из кризиса при том уровне инфляции, который у нас сегодня есть, невозможно.
Согласен абсолютно.
Ну что ж, на этом мы закончим наш разговор с депутатом Государственной Думы России Валерием Зубовым и управляющим директором компании «Финематика» Борисом Покровским. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня в 20 часов подведет Дмитрий Волчек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Какую общественную опасность представляют зэки Ходорковский и Лебедев? Репортаж из зала суда.
Комментарии экспертов.
Только покупатель может вывести экономику из кризиса, считают финансовые аналитики.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин убежден, что политическую конкуренцию убить нельзя.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».